Фаина Раневская. Смешно до слез. Исповедь великой актрисы в анекдотах и афоризмах. Фаина Раневская. Жизнь, рассказанная ею самой. Зачем писать? Первый вопрос. Зачем писать? Я уже пыталась, даже писала, потом все уничтожила. Глупо. А вам пришлось вернуть. Очень трудно говорить о себе даже в воспоминаниях. Плохо не хочется, хорошо стыдно. Пусть уж лучше другие. Но недавно услышала, что вполне приличное по меркам порядочности общество весь вечер развлекалось, вспоминая мои перлы, наперебой рассказывая разные анекдоты из моей жизни, восторгаясь острым языком и нелицеприятными выражениями. И стало вдруг страшно. Я старая. По-настоящему старая жизнь прожита, меня не будет. Что останется? Чем запомнят? Мулей? Пионеры, идите в жопу! А ведь были десятки сыгранных и несыгранных ролей, дружба, работа. И просто встречи с такими замечательными, гениальными людьми были, наконец, тысячи умных мыслей и достойных желаний. Я такая старая, что пережила не только тех, с кого должна бы брать пример, но и тех, кому должна его подавать. Хотя брать хороший пример можно и нужно в любом возрасте, из людей любого возраста. Очень не хочется остаться в памяти только злым языком, анекдотами и бытовым кретинизмом. Что есть, того не отменишь, но кроме острого языка есть еще не такие уж злые мысли, как с ними быть. Задумалась и поняла, что если уж писать воспоминания, то не о том, как жила и с кем из великих и просто интересных людей встречалась, а что думала, чувствовала. Что мне эти встречи дали? Почему моя судьба сложилась счастливо и столь несчастно одновременно? Почему столько несыгранных ролей? Почему всю жизнь одиночество? Мне грешно жаловаться на недостаток признания и славы, но не то. Все не то. Могла одно, сделала другое, ценили одни роли, награждали и любили за другие. По улице из-за узнавания и популярности шагу не ступить. А дома и слова за целый день можно не услышать. Только собачьи глаза моего мальчика. Почему? У меня есть слова о том, что хватило ума глупо прожить свою жизнь. Глупо ли? А как надо умно? Судьба дала мне главное, о чем я так просила, сцену и талант играть на ней. В качестве оплаты забрала все остальное, а стою одинокой, никому не нужной старухой уже много-много лет назад. Я больше не успела, чем успела, не сделала, чем сделала. А вот понять успела в жизни многое. Чужой опыт никогда никого не учил, не только дураки учатся на своих ошибках, умники тоже. Но если мой опыт ничему не научит, то хотя бы наведет на умные мысли. Ошибки и глупые поступки тоже способны дать пищу к размышлению. А если таковую дадут еще и мои мысли, то, пожалуй, хоть кто-то, пробежавший глазами мои записи, вспомнит, что в Раневской были не только муля и жопа. Если скажешь правильно, вовсе не значит, что тебя правильно поймут. Что лучше, не высказываться совсем или на каждом шагу объяснять, что именно ты хотел сказать? Детство. В семье. Без семьи. Татьяне Тесс благодарные читатели чего только не присылали. Помимо подарков, часто нелепых, и писем мешками, были перлы собственного сочинения. Грешно смеяться, но один запомнился. Я родился в Москве. Родила меня мать. Невольно родилось продолжение. Тетке некогда было в ту пору рожать. Так вот, меня тоже родила мать, о занятости своих теток ничего сказать не могу, не знаю. Но родила не в Москве, а в Таганроге. Замечательный город, к тому же быть землячкой Чехова почетно. Моей заслуги в том нет, и вины тоже, родители постарались. Попытки написать биографию и дальше фразы «Мой отец был небогатым нефтепромышленником» далеко не ушла. Это правда. У Гирша Хаимовича Фельдмана имелись некие активы в недвижимости и нефтедобыче, фабрика сухих красок, небольшой пароход «Святой Николай», большой дом и даже собственный дворник, что восхищало меня куда больше парохода. Пароход что? Вот дворник. Это да. Кстати, святой Николай даже имел некоторое отношение к большой, даже великой литературе. На нем путешествовал по Черному морю Лев Николаевич Толстой. На меня это не производило ни малейшего впечатления. куда колоритней какого-то Толстого казался дворник с его медалью за мужество. Мечтала иметь такую же, совершив какой-нибудь героический поступок. Поступки не подворачивались, никто на моих глазах не тонул, не выпрыгивал из горящих домов, лошади не несли. Опрокидывая повозки, в Таганроге не случалось ничего, за что пятилетняя девочка могла бы обрести заслуженную награду. А как хотелось! Дворник был неистощимым кладезем запретных выражений и предметом для подражания, что не могло нравиться моим родителям. Моя жизнь в искусстве началась года в 4, раньше просто не помню. Дворник так колоритно ругался. А еще мне очень нравилось, как кричал продавец мороженого и нищенка, просившие милостыню. Я пыталась подражать, цикала сквозь зубы, материлась, засывала, сахарно-мороженое, и просила копеечку Христа ради. Сначала родители смеялись, потому что шамкающая старуха в изображении 4-летнего ребенка явно была уморительной, потом смех поутих. И все же первые годы мне не мешали, но только первые. Среди игрушек, что часто бывало в те времена, оказался набор для спектакля «Петрушка». Небольшая ширма, простые куклы стали моей отрадой и моим домашним триумфом. Разыгрывать спектакль, а потом выходить из-за ширмы и степенно кланяться. Очень трудно не стать такой, какой тебя хотят видеть. А если это видение еще и не совпадает с твоим внутренним миром, борьба становится смертельной. Семья обеспеченная и, как полагалось старости синагоги, весьма строгая. Отец казался деспотом, за любую провинность следовало наказание, иногда даже порка. За леность или нежелание подчиняться правилам особенно. Может, отсюда у меня это самое нежелание подчиняться правилам? Отца боялась, а потому не любила. Мать, очень впечатлительную и даже несколько экзальтированную, обожала, к сожалению, безответно. Нас в семье 4 детей — Белла, Яков, я и Лазарь. Мне было лет 5, когда Лазарь умер. Это страшное горе я помню, хотя тогда едва ли сознавала, что произошло в действительности. Белла, хорошенькая и общительная, была умницей и папиной надеждой. Яков наследником и тоже надеждой. Я не была никем. Некрасивая, заикающаяся, вечно погруженная в фантазии или кого-то передразнивающая, но, главное, неспособная к обучению. О, этот штамп на мне поставили в первый же год гимназии. Я фантазировала, фантазии принимали за вранье. Не была способна подолгу слушать нудные речи учительниц. Считалось, что это лень. Дети смеялись над заиканием. В ответ я замыкалась. Говорили, что бездарь, не способная что-то запомнить. Только и умела кривляться, все остальное недоступно. Некрасивая дурочка-кривляка. Кто же будет любить такую дочь? Меня не любили. У меня была семья, но ее не было. В жизни великих бывало, когда материнскую, отцовскую ласку и внимание заменяло внимание нянек или гувернанток. Иногда это даже приводило к изумительным результатам. Не Надежда Осиповна, а Арина Родионовна рассказывала Пушкину сказки. У меня не было Арины Родионовны. Бон своих просто ненавидела, причем взаимно. Мечтала, чтобы, катаясь на коньках, Бонна немка упала и расшиблась насмерть. Но она каждый раз возвращалась, даже без синяков. Когда озвучила Фрекенбок через много десятилетий, вспоминала не столько саму немку, сколько свою ненависть к ней. Когда ребенку не к кому прислониться, даже в семье нет плеча, в которое можно уткнуться, он растает либо преступником, либо исключительно замкнутой и одинокой личностью. Замкнутой я быть не могла, актерство не предусматривает ни стеснительности, ни робости, а оно родилось вместе со мной. Оставалось одиночество. Одиночество взрослого, прожившего жизнь, страшно, но объяснимо. Оно может вытекать из этой самой жизни, быть следствием его собственных ошибок и эгоизма. Одиночество ребенка тысячу раз страшнее одиночества взрослого человека. Дети не должны быть одиноки, иначе они никогда не будут счастливы в жизни. Я не обвиняю родителей ни в чем, жили как могли и считали правильным. Но именно детское одиночество в семье предопределило отсутствие семьи у меня потом. Вокруг меня много людей, но после смерти Павлы Леонтьевны Вульф, которая заменила мне мать во взрослой уже жизни, я осталась одна, совсем одна. А сейчас, когда пережила уже почти всех, кому интересна моя жизнь, моя внутренняя жизнь, рядом только Нина Сухоцкая, особенно одинока. Одна в толпе — это еще тяжелее, чем смотрителем на маяке на далеком острове,